Начинаем программу «Дифирамб». Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. В гостях у нас сегодня режиссер и сценарист Александр Эминдадзе. Саш, здравствуйте.
Добрый день.
Я вас поздравляю с премьерой.
Спасибо.
Поскольку фильм, который ждали, о котором много говорили еще в процессе его создания, фильм Александра Эминдадзе «Милый Ханс, дорогой Петр» был показан в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля. Был замечательно встречен критикой и публикой, которая это кино увидела. Ничего не получил, никаких призов. С чем я вас и поздравляю, уважаемый автор.
Спасибо.
Это приятно. Новость для вас.
Я принимаю это поздравление, да. Ну, для меня это нормально, и в общем я к этому отношусь абсолютно спокойно, абсолютно, потому что, значит, ну, во-первых, жюри сегодня это одна компания людей, завтра это совершенно другая была бы компания, которую какие-то призы бы дали. Не дали, но я и не очень, честно говоря, рассчитывал. Для меня было главное эту картину показать достаточно широкому кругу людей, которых я уважаю, и москвичам, и так далее. И в этом смысле это превзошло даже мои, так сказать, нескромно говоря, ожидания. Вот само, значит, сам факт показа был для меня главным. Это вот, в общем, было 95% моих желаний. Ну, то, что не дали, ну, не дали, господи, ну, у меня есть призы Московского фестиваля, там я не собираюсь.
А после участия в Московском международном кинофестивале можно картину где-нибудь еще показать в какой-нибудь конкурсной программе какого-то фестиваля международного?
Безусловно, да.
Или есть запреты какие-то?
Это можно, кроме Венеции,
ага.
Решение, которое пришлось бы ждать еще, значит, сейчас, вот, наверное, полтора месяца окончательное. Поэтому я все-таки не рискнул ждать, учитывая, что сейчас происходит такое, что вот в Канны даже не взяли даже выдающегося Александра Сокурова с фильмом о Лувре на французский, за французские деньги, на французском языке.
Это из-за политических каких-то проблем?
Так трудно сказать, но других объяснений у меня нет. Не взяли ни одной нашей картины. В Карловы Вары, где было обычно у нас 5-6 картин в разных программах, тоже ни одной. Это вообще совершенно удивительно и непонятно. Поэтому не знаю, там уж политика, не политика, но ждать мне больше было нельзя. Мне очень было важно эту картину официализировать и показать ее сейчас. Вот она уже есть, с ней уже, так сказать, ничего особенного не сделать.
Ну, подождите, а дальше же должна быть какая-то ее жизнь уже прокатная. Одно дело, мы показали это на фестивале, посмотрела публика, которая, киноманы в основном, которые, кто ходит на кинофестивали, мы знаем, люди в основном, которые кино интересуются почти на профессиональном уровне, им это интересно и важно. А для широкой публики, что называют? Дальше, вот каков дальше путь? Прокатное удостоверение, премьера официальная. Что там происходит дальше?
Дальше происходит прокатное удостоверение.
Оно и есть?
Я этого не знаю, но, наверное, должно быть. Уже, конечно, я просто даже не думал об этом, занимались продюсеры. Вот дальше, если оно есть, то будет какой-то прокат, я думаю, весьма ограниченный, исходя даже не из достоинств там картины или возможности понимания широким зрителям ее, она достаточно степени авторская. Ну, кто-то ходит в консерваторию, кто-то ходит на концерты, там, Михайлова, там, неважно. Значит, я не думаю, что так это было бы уже интересно, но всякий прокат требует очень больших денег, если он очень идет с большой внушительной рекламой. На это надежды нет, а ограниченный прокат, конечно, какой-то будет.
Конечно же, ценность этой картины, ну, помимо всех художественных достоинств, о которых мы, надеюсь, поговорим, поскольку там какая-то уникальная команда собралась, там помимо сценариста-режиссера, который в нашей студии присутствует, и выдающийся совершенно оператор, какая-то потрясающая актерская команда, хочется про это поговорить отдельно, я думаю, что Саша нам расскажет. Но Анджей Вайда когда-то говорил, что самое главное... с художественное произведение состоялось, когда оно выходит за рамки культурного пространства, когда это становится событием общественно значимым, а не просто узкокультурным. Вот мне кажется, это тот самый случай с фильмом «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Мендадзе, что эта картина, она, на мой взгляд, требует не только просмотра обязательного, но и обязательного разговора об этом, дискуссии. Она, конечно, картина, насколько я знаю, по отзывам моих друзей, она не оставляет. Вот ты как-то с ней прожил какие-то два этих часа во время просмотра, а потом ты все время к этому возвращаешься. Потому что она, конечно, она слишком попадает в тебя. И попадает она не только потому, что она глубокая, красивая и умная, а потому что она еще так снята, что вот она вот тебя подавляет в какой-то момент. И я, простите, что я долго говорю, просто хочу, чтобы вы понимали, что она необычная. Она необычная не только по истории, по сюжету, но и потому, как она снята. Я первый раз видела такое количество крупных планов, которые вдруг иногда превращаются просто в какое-то месиво вместо лиц и каких-то предметов и пейзажей. Это все не просто так. Вот давайте немножко потом поговорим об этом, Саша, о том, как эта картина создавалась. Вот для начала, 1939 год, который в титрах появляется, последствия пакта Молотова-Риббентропа, то, что две державы сближаются, перемешиваются друг с другом, к нам приезжают немцы и герои этого фильма, группа немецких инженеров, которая работает на советском заводе, причем завод, который производит оптику.
Да-да, да? Оптику, да, оптическое стекло, да.
Действие начинается в фильме в мае 41-го года. Вот расскажите, пожалуйста, вообще откуда взялась вся эта история ваша? Почему вы так сконцентрировали свою, достали эту лупу, да? И вот именно это время вас так сильно взволновало?
Должен сказать, что лупу я достал потому, что, и тут я начну с благодарностью вам. Кроме того, что вы написали прекрасный, очень талантливый текст, за что спасибо,
Саша,
моей картине. Это как бы в стороне, но это у меня тогда, это было одно из первых мнений, мне было очень это ценно и вовремя. Во-вторых, вы меня познакомили с Виталием Дымарским. Во-вторых, Виталий Дымарский познакомил меня с ее замечательной Юлией Гантер, специалист по как раз, так сказать, этого времени, доктор наук. И она стала консультантом картины. И она очень много подтверждала. И более того, именно она предложила, мы долго искали, чем, в чем сотрудничество действительно было. Это все сделано абсолютно по документам. Это абсолютно все сделано даже и по нашим документам, и по их немецким документам. Я это все изучал, и все декорации сделаны с фотографий архивных там, и так далее. Но именно историю линзы, это, конечно, было ее счастливое для меня предложение, поскольку это, ну, оно сюжетно. Люди работают над тем, во что будут друг на друга смотреть очень скоро, сами еще не зная того,
и
прицелы. Это ее заслуга, и вам спасибо, что вот такая произошла благоприятная для меня цепочка знакомств хороших людей. Вот, это первое. Второе, значит, могу сказать, что это родилось каким-то образом, как все рождается, что сейчас уже не вспомнишь почему, но я вспомнил, что кто-то мне рассказывал, читал какие-то дневники какого-то немца, который был здесь на маневрах, и, значит, совсем, и буквально вот через какое-то время очень дружил со своим, значит, советским коллегой, майором, и они вместе там, значит, проводили время здесь у нас. А потом он пришел сюда уже в форме и оказался в тех же местах, в форме вермахта, и в тех же местах, и очень хорошо эти места знал. Ему все время чудилось, что вот та девушка, которой он там не безуспешно ухаживал, танцевал, провожал и так далее, она вот сейчас смотрит на него, она ему все время мерещилась. Мерещился вот этот его друг, с которым они очень много веселились, пили, были молодыми людьми, а это произошло буквально мгновенно. То есть, если поставили свечку и зажгли ее, то когда он пришел, свечка еще не догорела. Для меня эта моментальность была очень важна. Угу. Вот так это родилось, и вот так, значит, это все выросло в какую-то историю о перемене участи человека, о предчувствии каких-то глобальных событий, неотвратимо приближающейся планеты катастрофа, и о его, так сказать, неадекватности, его волнении, его обреченности и ощущении, что выбора нет. Недаром он в конце нашей картины садится, что называется, под бритву, кончает жизнь самоубийством.
Ну, все содержание не рассказывайте.
В каком-то смысле это время жить и время умирать.
А фильм говорит немецким языком в основном. Тоже обращаю внимание наших слушателей, поскольку главные герои немцы. Но они находятся на территории Советского Союза. И каждый день, каждое утро, в течение нескольких часов, они проводят свое время в окружении советских людей. Рабочих, там, не знаю, там каких-то еще людей, женщин, мужчин. Русской речи практически нет в фильме. Очень редко возникает, когда вот дорогой Петр иногда нам что-то говорил. Почему нет, практически полностью отсутствует контакт с местным населением? Почему советский народ молчит в основном, а немцы разговаривают?
Ну, вы знаете, это, во-первых, соответствует той правде, которая, той реальности, которая была, в том смысле, что эти немцы, я вот, допустим, на заводе «Ламо» ленинградском оптическом, они там были, и до сих пор я встречался с очень пожилым человеком, который буквально мальчишкой работал с немцами. Они жили очень обособленно, они жили, как вот живут в фильме. Все эти контакты не то, чтобы не поощрялись, а были запрещены, и они жили все равно в какой-то такой, так сказать, огороженной, достаточно благополучной, но резервации. Угу. Поэтому то, что он выбегает за эту черту, приводит к тому, что этот человек, к которому он прибегает в гости, обречен теперь покинуть это место. Он их, так сказать, срывает с места. Он их жизнь меняет своими mm-hmm. визитами там, в трудную минуту волнений. Это все соответствует, и то, что немцы говорят по-немецки, но они и должны, это же немцы. Просто время, когда мы использовали прибалтийских актеров, которые играли отрицательных героев, но оно прошло, это несерьезно, потом это актеры,
артисты, которые... Артисты блестящие. Да. Я, кстати, после пресс-показа первое, что спросила у Александра Амендадзе, когда его встретила в уже фойе, ну, после поздравления, что за актеры потрясающие, и Саша сказал, что они звезды, театральные актеры, известные. Ну, вот немножко давайте про них расскажите, как вы их собираете.
Да, безусловно. Значит, что касается персонажа якобы Диля, то он как раз, в общем, дебютант, это брат вот этого из сверхзвезды, который уже работает в Голливуде, немцы, як Аугусто Диля. Угу. Это младший брат, и, значит, я увидел его фотографию, мне о нем стали говорить, он толком нигде не снимался, но в данном случае мне очень помог Кирилл Серебренников. Я позвонил, оказывается, они там вместе работали в театральной постановке, и Кирилл горячо мне его рекомендовал, я стал на него смотреть сквозь увеличительное стекло, и в результате, значит, он снимался, и мне кажется, я об этом не жалею. Что касается остальных, это действительно очень известные актеры. Это Марк Вашке, значит, актер Тарантино, и суперзвезда немецкая Биргит Минихмайер. Это очень известная театральная киноактриса. Она снималась у Ханеке. Mm-hmm. И Марк Хоземан, он замечательный театральный, очень популярный именно среди интеллектуалов актер. Uh-huh. Вот. Поэтому, значит, действительно, мне посчастливилось с ними встречаться, и я вдруг увидел очень скромных людей, которые приезжают на съемки на велосипедах. Они совершенно не напоминали своим поведением звезд, и они очень восприняли русскую форму записи сценария вот с ремарками. Это умершая школа нашего авторского
русского. А там есть
русского.
Разница между сценарием, допустим, который...
Да, безусловно, они пишут только лестницу, как лестницей американской, как, впрочем, теперь у нас. Вот эта вся наша школа, прозаическая, визуальная школа, сценарная,
как
она вся...
Как литературная основа, что ли, была. Да, да, у них этого нет.
Который, допустим, очень ценил Олег Борисов, когда мы и работали с ним, с Абдрашитовым. Значит, вот эти ремарки, проза, они первый раз в жизни, им это было очень все дорого. Они говорили, что они никогда так не работали, и им это очень интересно.
А у них, я не знаю, говорили на эту тему или нет, насколько вообще им близка эта тема, и что вот они чувствуют про это? Есть ли у них свои личные истории, связанные с временами нацистской Германии?
Ну, личных историй у них, конечно, еще не успело быть.
Нет, я имею в виду, может, из родных, из родителей, там, не знаю, ну, наверняка же семейные есть какие-то истории, быть не может, чтобы это их не касалось.
Ну, во всяком случае, если нет, да, конечно, есть. Конечно, есть деды и так далее, у них у всех. Но это не было темой, так сказать, длительных разговоров, так это вскользь. Но вообще они там почитают, там, я не знаю, Литтелла, благоволительницы. От этого люди вот такого уровня. Если они уже берутся за что-то и за какую-то роль, они уже ее изучают, вживаются и всегда блестяще готовы. И, кстати, никаких барьеров общения не было. Даже моего английского в основном не нужно было, потому что они считывали уже. Они знали очень хорошо сценарий. И считывали тебя, сканировали тебя, и говорили, все-все, мы понимаем, что понимаем. И оставались только с моей стороны какие-то коррекции, микрон туда, микрон сюда и так далее.
Ну, конечно, главный герой, вот Ханс, про которого вы говорили, это белокурое бестие, он, конечно, невероятно хорош.
Да, и он замечательный.
То, что он, как да, он играет, вот эта первая, ну, большая часть фильма, которая как бы довоенная, и что там с человеком происходит, как его колбасит и плющит и корежит, вот видно, что как будто вот какие-то бесы его крутят, бесы, ну, и да, как вдруг потом вот все стало на свои места.
Бесы, бесы. Вот он о бесах и говорит.
И такой красавец сразу. Да. Все как бы все хорошо, все Все
Причем
хорошо.
Было очень смешно, смешно, а иной раз, так сказать, обременительно, то, что он вживался в эту роль абсолютно прямым, непосредственным путем, я должен стать Хансом. Поэтому он жил в номере надо мной, и когда я ночью слышал удары головой о стены, там это, я утром спрашивал его, что происходило, что ты все-таки делал там ночью, предполагая другие какие-то варианты, и удивляюсь в этом случае, так сказать, все равно этим звуком странным. Он говорит, я Ханс, я становлюсь Хансом. Он там стоял на коленях, он бился там. Он постепенно, вот так прямым образом, он же не снимался никогда.
Потрясающе. Вообще тоже фильм о фильме, тот самый случай, когда хочется действительно снять, потому что такие вот сюжеты закадровые.
Ну, там чего-то снимали, да, какой-то
Саш,
фильм о фильме есть.
Про оператора тоже отдельно, поскольку
да,
это тоже...
Да, оператор, выдающийся художник, да, даже не оператор, я бы сказал, а просто выдающийся художник Олег Муту. Уроженец Молдовы.
Просто. Наш человек.
Наш человек это спасает, потому что язык, который уехал в Румынию, поступил на аналог нашего физмата. Потом оттуда ушел осветителем. Нам, значит, а там в Румынии работали все больше осветителей из Молдовы фильм. И говорит, пока они ходили за водкой, значит, я сам ставил свет. И они приходили такой, ну что, ничего, ничего. Нет, вот этот правый, ну-ка, этот вот подвинь, да, прибор. И так далее. Он замечательный совершенно художник. Он уникален тем, что он идет от сути.
Вы первый раз с ним работали?
Нет, я с ним, к счастью, работаю второй раз. Он снимал фильм «В субботу». Вот. Это очень большой художник, интуитивно идущий именно от замысла, а не от собственной красоты.
Вот этот прием, то, что, о чем я пыталась сказать, вот такой максимально крупный план, даже уже зашкаливающий, это вы вместе придумали?
Да, конечно.
Вот такую систему общения?
Конечно, мы пробовали вместе линзы. Он снимал на специальные линзы это вот все. Вот это вот приближение такое, так сказать, особенное, это есть его линзы. И когда что-то, я чувствовал, что что-то там не до конца, он, улыбаясь, говорил мне: «Хорошо, Александр, есть еще один запас, еще есть линза, магическая линза», — говорил он с акцентом, который я с трудом сейчас передаю.
Напомню, Александр Миндадзе в нашей студии. Мы говорим о фильме, который, я надеюсь, вы увидите обязательно. «Милый Ханс, дорогой Петр». Фильм, который сейчас, мировая премьера, можно сказать, состоялась его в рамках Московского международного кинофестиваля в конкурсной программе. Продолжим через несколько минут нашу передачу после выпуска новостей.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, в гостях у нас сегодня режиссер и сценарист Александр Миндадзе. Мы говорим о новой работе нашего гостя в фильме «Милый Ханс, дорогой Петр», который был показан на Московском международном кинофестивале. И теперь надеемся, что кино получит прокатное удостоверение, и вы его тоже увидите. Но не можем мы не обойти предысторию. Почему настолько было приковано внимание к этой работе? Не только потому, что все любят Миндадзе, ждут от него всегда шедевров. Но еще потому, что это была такая история драматичная, поскольку на так называемом питчинге, такой ноу-хау на Министерство культфонда кино, да, там, где обычно художник защищает свой проект, и Министерство культуры вместе с экспертами принимает решение о финансировании или не финансировании бюджетном данного проекта. И какие-то там, как я понимаю, высчитывают еще проценты, сколько даст, сколько не даст. Короче говоря, фильм Миндадзе на стадии заявки сценарной был отклонен, отказано ему было в бюджетном финансировании. И, судя по всему, что тогда мы обсуждали, речь шла о каких-то исторических несовершенствах, исторической недостоверности. Представители фонда кино говорили о том, что там есть вещи, которые могут быть не так поняты ветеранами, особенно в год 70-летия Победы и так далее и тому подобное. После этого якобы, опять же, сейчас нам все скажет Миндадзе, я ничего не знаю, правда, нет, якобы Александр Миндадзе пошел на уступки и исправил там, внес какие-то исправления в сценарий, и тогда ему деньги дали, начал он снимать. Как было на самом деле? Потому что история уже забыла, что было там, да? Я помню, что если сюжет... Саш, там, когда сюжет рассказывали, что это была Москва, 40-й год, девушку влюбляются, немецкий инженер и российский, советский там Петр, потом война, и потом он приходит уже в облике немецкого офицера. Другая совсем история. Что-то, какие там изменения произошли?
Ну, значит, я должен сказать, что, во-первых, другой истории никогда не было. Она была каким-то образом развита кинопрессой, и как-то журналисты постепенно ее меняли и изменили просто до неузнаваемости, и потом сами увидели огромную разницу между сценарием и вот теми аннотациями первичными, которые были. На самом деле, значит, был готов сценарий, был подписан договор о сотрудничестве уже с немецкими, значит, партнерами, продюсерами. Сценарий участвовал в питчинге Министерства культуры, был в числе двух победивших. второй был Чайковский. И, значит, неожиданно исчез. Из этого, ну, та экспертиза, которая тогда была, тогда было больше людей все-таки там творческих, а не административных, в отличие от сегодняшнего дня, значит, ну, они высказали некоторые недоумения по этому поводу, чем, конечно, в ту секунду весьма помогли, наверное, делу. Я так, так сказать, и не могу об этом вспоминать без признательности тем людям, которые, значит, не побоялись как-то обратить на это внимание, написать коллективное письмо и прочее. Но эта проблема решилась, надо сказать, и ничего придумывать не буду. Мгновенно, в течение одного дня, у меня была встреча с руководством Министерства культуры, значит, мы оговорили какие-то вещи. Никаких конкретных, радикальных предложений высказано не было. Ни на какие, значит, особые перетряски действия или перенос времени из одного времени в другую речи не шло. Потому что, ну, так сказать, министр не представал в образе цензора. Угу. Поэтому это была абсолютно встреча, так сказать, которая меня удивила тем, что мы так могли спокойно и устранить все эти недоразумения. Картина была, значит, дальше продолжили работу. Она опять началась, были выделены деньги. Причем эти российские деньги оказались в результате меньшей частью, чем немецкие, а впоследствии английские. Дальше на, так сказать, уровне каких-то согласований с военно-патриотическим обществом мы обсуждали момент того, что есть ли смысл переносить это дело в 1934 год.
Мы обсуждали
это абсолютно не на уровне каких-либо, значит, ультимативных требований, а иначе нет, и так далее, и так далее. Это как было. Я обещал подумать. Мы и с военно-историческим обществом как-то, значит, полюбовно расстались, и на уровне того, что если получится, то будем об этом думать, если не получится, то, значит, оставим как есть, выкинем там две вещи абсолютно непринципиальные, и я их выкинул, которые только, как иногда бывает, пошли на пользу дела, абсолютно репличные там и так далее. И так далее. Вот так развивались эти события, так сказать, начавшиеся драматически и закончившиеся вот абсолютно нормально в рабочем порядке. Ну, сейчас, значит, глядя на титр этой картины, что соответствует документам, и действие происходит в таком-то году на основании такого-то договора о сотрудничестве экономическом, мы, так сказать, только...
Это факт Молотова-Риббентропа.
И плюс к этому экономический договор номер такой-то. Мы это изучали при помощи уважаемой Юлии Гантер. Это абсолютно все соответствует. И, собственно, никто и не отрицал из военно-исторического наличия этих документов. Но учитывая, что не так давно, так сказать, наш президент сказал, что, значит, это была наша большая дипломатическая победа в заключении вот этого пакта, то я понял, что, ну, наверное, мы были правы, что все-таки пошли таким, так сказать, путем и оставили время как есть, поскольку вот это было, что же этого стыдиться, если это победа. Вот так происходили эти события. Сейчас, как они происходят, мне пока неведомо. Я не думаю, что они вообще будут какие-либо претензии мне предъявлены, поскольку, значит, мы действовали, исходя из тех нецензурных договоренности, которые, значит, у вас были.
У нас двусмысленное получилось прилагательное. Каких-то нецензурных договоренностей.
Ах, нецензурных. Это да.
Ну, мы поправим.
Да, оговорка по Фрейду, да. Это бывает, да, Ксения. Вот так разоблачаешь сам себя. Невольно. Вяжешь кружева бессмысленной речи, и вдруг прорывается, так сказать, это сам. Нет, на самом деле, действительно, это было так, как я говорю. Вот. Если это признать, что это было по-другому, значит, надо признать, что ламывали руки, но этого не было. Ну, что, у нас же нет цензуры. Поэтому никто мне рук не выламывал, так сказать, вот так и сложилось.
А вот скажи мне, в принципе, сегодня, вот так, чтобы снимать кино, нужно обладать какими качествами, помимо, собственно, способностей и таланта? Еще какие-то нужны вещи? Или способностей и таланта достаточно?
Нет, это, конечно, недостаточно, к сожалению, большому. Большому сожалению, этого недостаточно, увы. Нужно, к сожалению, значит, либо ты под крылом у какого-либо продюсера, да не какого-либо, а может быть там единственного там у Роднянского, который заискивает все-таки, так сказать, какое-то авторское и штучное кино и заинтересован в качестве. Пожалуй, вот так я бы сказал, единственный. Вот. Либо ты пытаешься найти деньги сам, что очень тяжело. Что очень не твое, ну, по крайней мере, не мое. Но ты вынужден, мало того, что иметь вот такого рода благополучно завершившиеся наши отношения, когда в результате все-таки деньги дали через фонд кино, но плюс к этому ты должен искать партнеров, ты должен искать деньги на Западе. Это ужасная, трудная, невероятная задача. Потому что их, степень... просто облученность их массовой культуры. Уверяю вас, среди кинематографистов, особенно продюсеров, еще больше, чем у нас. Все-таки у нас как-то что-то еще не так давно, а раньше еще как-то было, в смысле того, что надо человеку исповедоваться, писать исповеди, ну, там, по крайней мере, меня так учили, и мой рецензент Шпаликов там и так далее. Потом это постепенно все стало пожираться телевидением, и сейчас очень сложно здесь тоже, так сказать, вот это авторское кино, конечно, никто не хочет его поддерживать, потому что оно не приносит дохода. Но, в частности, в Германии, в Великобритании, там еще хуже. Там,
что вы?
Да, безусловно. Там, если у тебя не снимается какой-то очень известный комедийный артист, когда в зале хохочет, а любимое выражение западного продюсера, а что же у меня касса не будет работать? Вот без этого ты. Поэтому ты можешь получить там 200 тысяч, 300 здесь, там, поэтому вот там, я не знаю, у Триера, например, такое количество продюсеров титры. Это все, значит, одержимые какие-то люди, которые ищут ему, выдергивают из разных стран вот по небольшой сумме склад. Там это еще хуже. Там эрзац жизни наступила гораздо это самое. И вот говоря, допустим, о людях, которые могут оказаться в жюри, неважно, в московском, который так демонстративно мою почему-то картину, значит, отринули, ну, бог с ними.
Не заметили.
Демонстративно, конечно, потому что надо было хотя бы отметить Диля, который это выдающаяся роль, такой там на фестивале не был. Вот, я не думаю, что это следствие каких-либо других причин, почему так демонстративно. Мне, собственно, не лень и не интересно это исследовать. Я думаю, что, так сказать, просто не въехали. Так вот там кинолюди гораздо больше, чем у нас, как не тупых людей. Вот тупых людей, которые не въезжают в Сокурова, не въезжают там и так далее.
Среди зрителей?
среди кинематографистов, среди профессионалов. Среди профессионалов, как ни странно. Они еще более, это цивилизационный процесс, это сдавливание вообще чего-то штучного, чего-то непохожего на все остальное, и в литературе там, и в музыке, и в живописи, но в кино это еще
плюс. Когда это все началось?
К этому, это процесс жизни, это процесс...
Это когда вот Феллини сказал, это его фраза была, что мой зритель умер.
Да.
Да, это было когда?
Это было, да, но тогда он уже умирал, конечно, конечно, конечно. Наш зритель еще держался. Когда мы с Абдрашитовым делали картины, то там у нас были другие проблемы, но, по крайней мере, конечно, этого зрителя нашего, он тоже считался ограниченный у вас зритель, а по-любому 20 миллионов посмотрело, допустим. Или даже «Парад планет», который был полузапрещен тут на 6 копиях. Все равно, понимаете, больше было вот этого вот человечества, так сказать, нашего, который интересовался вот чем-то штучным, и постепенно это тоже очень у нас уменьшилось, это касается, эта зараза проникла и в наших коллег, которые абсолютно уже не понимают ничего, что не сделано по трафарету, не вычерчено, но должен вам сказать, что на Западе таких еще больше. Да, да, и это было большое мое удивление. То есть есть отдельные. То есть интеллигенция в этом смысле, интеллигенция перестает быть интеллигенцией. Если она у нас путем, так сказать, гнета все-таки было каким-то образованием внутренним людей, которые держали за руки, то там уже давно нету. Там есть отдельные продвинутые люди.
Вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что вы правы. Потому что я вот такой кинозритель, я люблю кино и стараюсь смотреть новинки всегда кино международного, французского, европейского. И американского. Я обратила внимание, что большие звезды, актеры гениальные, все больше и больше играют в каких-то очень непритязательных таких полукомедиях, за которые просто неловко иногда. И теперь понимаю, в чем дело. Потому что другой работы, по сути, никто и не предлагает, наверное. Да? А как же с этим в этом существовать? Я не очень понимаю. Это абсолютно такая тупиковая история. А как дальше?
А как дальше? Дальше эта история абсолютно естественная. Противоестественно было вот то, что здесь, ну, с точки зрения индустрии, то, что здесь за деньги государства снимали шедевры авторского кино. Угу. Вот при советской власти. Потому что не надо было ссориться. Иван Иванович, что-то у вас не складываются отношения с творческой интеллигенцией. Угу. Нельзя так. Вот это было.
Ну, кстати, как Мединский, простите, все время говорит о том, что Тарковский снимал свои шедевры на государственные деньги.
Совершенно верно.
Ну, вот да, он прав, получается.
Он прав. И правота еще в том, что любой молодой человек с дипломом в ГИКа шел, допустим, если даже на большую студию Мосфильм, то там было по 4-5, а то и 6 единиц 30-минутных фильмов для молодых кинематографистов. И это было не только в нашей студии Горького, и любая студия Свердловская, Киргизская, всюду это было. Сейчас этого нет. Поэтому, когда вы говорите, что нужно талантливому там человеку, так сказать, ну, что нужно и куда это все ведет, нужен талант, который все перешибает. И талант становится, значит, в общем, все равно отмычкой ко всему. А с точки зрения вот вложения огромных денег, ну, что делать? Это все дороже и дороже. Конечно, несоизмеримо дороже всего в Америке. Но у нас тоже есть путь, это упрощение технологий. Угу. Я имею в виду не снимать, так сказать, только все в одной комнате, как Бергман, что, не, допустим, ему не помешало быть великим. Угу. Это есть и такой путь, кстати. Но, кроме того прочего, вот это вот все анекдоты про то, что можно снимать на телефон и так далее, они не лишены.
Ну, вот у нас есть это такой пример, путь. Я очень с большим уважением отношусь к Арсению Гончакову, я не знаю, знаю, знаешь, ты замечательный молодой режиссер, который снял великолепную работу «Сын», его фильм. Вот он, да, идет таким путем. Вообще.
Ну, в конце концов, фильм «Панахи» снятый в такси.
Да, да,
понимаешь,
да,
вот
да,
видим вот такой путь. Другого я не вижу. Потому что когда деньги не возвращаются к тебе, как продюсеру, да ты и свои и не тратишь никогда. Ты вот ходишь по кабинетам, вышибаешь себе субсидию, и потом где-то что-то как-то там это вот. Это что-то другое нас ждет, в том смысле, что я очень надеюсь, что мы придем к тому, что можно будет вот быть панахи.
Но вообще-то, конечно,
не дай бог, конечно, быть все. Панахи в полном смысле. Опять оговорка по Фрейду, что со мной сегодня происходит.
Да, ну вот я смотрю просто кино, которое снимают ваши коллеги, в том числе молодые коллеги, которые показывают свои работы вот на наших, на Кинотавре, да, попадают. Ну просто это все авторское кино. И это кино, которое мне интересно. Я хочу, чтобы оно было такое. Это есть гарантия развития, культурного развития, культурного какого-то взрыва внутреннего, важного, чтобы...
Конечно.
Они даже понимание между поколениями выстраивают таким образом.
Да нет, вы же... Приходят все равно новые люди и новые. Просто я надеюсь, что они уже в каких-то новых технологиях будут работать, не требуя таких безумных денег, которых негде здесь достать, понимаешь? Потому что либо ты должен идти по... значит, какому-то пути госзаказа, то, что тогда при советской власти называлось госзаказ.
Да.
Ну, были люди, которые работали на госзаказе, ну вот, а другие не работали на госзаказе. То же самое. Поэтому, ну, те, кто не работает, допустим, на госзаказе, хочет что-то делать свое, он должен искать способ вот такой. Это очень тяжело.
То есть, как бы в советское время там была своя система ужасов и унижений.
Да, разумеется.
Сегодня другая, по сути,
унижение было, ты должен был пройти вот эту вот всю решетку, так сказать, людей, иерархически, от редактора до главного и так далее, Мосфильмского, потом Госкино, но разница была в том, что среди них вредителей было, они были, их все помнят недобрым словом, но в основном были люди, которые пытались тебе помочь. В основном были люди, которые вместе с тобой играли с ними в шахматы, сами с собой. Ты вот этого сейчас убери, он подпишет, потом ты вставишь, и уже другой выкинет что-то другое, но тогда ты потом, а потом ты это. Вот так делались там парады планет, извиняюсь, что я ссылаюсь на свой опыт, конечно. Чем они там у вас занимаются, спрашивал Сизов Абдрашитова и меня. Чего они ходят? Ну, мы говорим, ну, слушайте, ну, пусть хоть рыбу ловит, он говорит. Я говорю, прекрасная идея, прекрасная, Николай Трофимович. Это замечательная идея. Вы знаете, там будет проход, где они идут с удочками по острову. Мы с Вадимом об этих удочках даже забыли во время этого прохода. Прошло время и так далее. Ну, приходилось так, да. Вот. Так что... Вот. Ну, в этом смысле, конечно, молодым людям тяжело, да и не молодым тоже, которые пытаются что-то свое делать, конечно.
Ну, вот, возвращаясь к работе, о которой мы сегодня говорим, я так понимаю, что все-таки большой кровью досталась эта картина, Саша, вам, да? Тяжело.
Ну, не без того. Она досталась, значит, я вам скажу, где зря пролита кровь. Это, конечно, зря пролита кровь на уровне вот, поиска бюджета.
Это не надо было. А? Не надо было заморачиваться даже.
Как
да?
не надо? Она была зря пролита напрасно. Ну, как она была необходима, но зря. Это ту кровь, которую лучше было пролить на творческой, где-то на съемочной площадке. Там кровь лилась и бурлила с радостью на этой съемочной площадке, потому что, когда она вообще всю жизнь писал экран во всех своих с молодых лет. И, в общем, мне было просто. Потому что я все это как бы уже видел, я все это уже, как бы, ну, как говорят, снял. Хотя мы корректировали с Олегом Муту там и так далее. Там была большая радость. Там были физические, да, недостаточно сцен, ужасно душные цеха, ночные смены подряд. Но это было счастье.
А что, где вы это снимали? Вот вопрос, который я вам не задала, я очень хотела.
Мы снимали это на Украине.
То есть это совместно еще и с Украиной?
Нет, это не совместно. Это совместно с Германией и Великобританией. Это мы бы очень хотели... Это все затевалось в 2012 году, когда не было еще войны. Вот, поэтому все аллюзии сегодняшнего дня, они, видите, пришли сами по себе. Я и в голове это вообще не держал, как часто бывает.
Художник-то он без кожи.
Ну, правда? Возможно,
ну,
да.
Ну, как, это же чувствуется. Значит, это вот дрожание, оно вот, тогда уже было.
С 12, значит, и мы совершенно не по этим причинам, просто у них, конечно, вот это все началось, они не смогли соответствовать материально, они не смогли совсем соответствовать никак. Поэтому мы снимали в Никополе все сами, с огромным трудом нашли вот этот вот цех, и вот особенно вот эти подъездные пути, вот это нам для езды вагонеток, это целая история.
Это
чтобы они шли, это все, конечно, настоящее, ну, конечно, это 60 километров пути внутри завода. Это Никопольский металлургический, это сам. Мы там жили и в прошлом году снимали. Вот. К сожалению, без украинского участия, потому что, ну, вот, там были люди с Украины, там осветители, вот это все было. Но это не было совместное производство с Украиной. Они просто не смогли соответствовать там, ничего другого.
Это ваша третья картина как режиссера.
Как режиссер, да.
Ну, остались еще силы и желания для следующего рубежа?
Ну, конечно, конечно.
Да?
Потому что без этого что делать? Без этого очень плохо. Особенно, когда у тебя ты не в собственных идеях, когда ты еще не заряжен, в тебе еще не сверкнуло. И главное отделаться сейчас от этой картины внутренней, уйти от нее, не повторять сам себя. Потому что долгое время ты сидишь, и вдруг ты понимаешь, что ты повторяешь. Повторяешь то, что сделал. Вот от этого отцепиться и начать что-то другое. Выбор вот этот вот очень тяжелый. И беда в том, что если раньше можно было это делать не спеша, то сейчас, увы, время такое, что это надо делать просто немедленно.
Ну что ж, на этом мы и завершим нашу сегодняшнюю встречу. Напомню, это Александр Аминдадзе. И я надеюсь, что фильм «Милый Петр», ой, «Милый Ханс, дорогой Петр» мы обязательно с вами увидим в прокате. А вам большое спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.